Глава 10. За 2 часа до рассвета на следующий день после Дня ветеранов полиция Нью-Йорка выпустила Килгора Траута из рук как невесомое тело. Он брел через весь остров Манхэттен с востока на запад, и вместе с ним летели бумажные салфетки, старые газеты и сажа. Траут попросился на грузовик. Грузовик вез 78 тысяч фунтов испанских оливок. Водитель подобрал Траута у выхода из туннеля Линкольна. Туннель назывался так в честь человека большого мужества и такой широты взглядов, что он сумел провести закон, запрещавший рабовладение в Соединенных Штатах Америки. Это было тогда большим новшеством. Рабов просто отпустили без всякого имущества. Отличить их от других людей было несложно. Все они были чернокожие, и они вдруг оказались на свободе. «Устраивайся, как знаешь». Водитель грузовика был белый, он велел Трауту лежать на дне кузова, пока они не выйдут за город, потому что подвозить никого не разрешалось. Было еще темно, когда он позволил Трауту сесть. Они ехали по отравленным болотам и луговинам штата Нью-Джерси. Грузовик фирмы General Motors, модель Astro 95 с дизельным двигателем, тянул прицеп в 40 футов длиной. Это была такая махина, что Траут и его собственная голова казалась величиной с дробинку. Водитель рассказывал, что раньше он любил охотиться и рыбачить. Сердце надрывается, как представишь себе, какие тут были луга и поймы всего лишь каких-нибудь 100 лет назад. Только подумать, сколько дерьма делают на всех этих заводах. Стиральные порошки, всякую мерзость, отраву. Он сказал правильно. Всю планету отравляла промышленность, а производила эта промышленность по большей части всякую дрянь. Траут, в свою очередь, тоже высказал правильную мысль. «Знаете, — сказал он, — когда-то и я тоже был за охрану природы, расстраивался до слез, когда люди убивали птиц из автоматов, даже с вертолетов и всякое такое, а потом махнул рукой. В Кливленде есть река, до того отравленная нефтяными отходами, что раз в год она воспламеняется. Бывало, посмотрю на все это, душа болит. А теперь мне на это начхать. А когда какой-нибудь танкер случайно вышлепывает нефть в океан и убивает миллионы птиц и миллиарды всякой рыбы, я только говорю, расти и крепни, Standard Oil, или кто там разлил эту нефть». Траут приветственным жестом поднял обе руки. «Растуды и вас, Мобиль Газ!» Водитель очень огорчился. «Шутите», — сказал он. «Я понял, что Всевышний вовсе не намерен охранять природу», — сказал Траут. «Значит, и нашему брату охранять ее вроде как святотатство и пустая потеря времени. Вы когда-нибудь видали, какие у него вулканы, как он закручивает смерчи и бури на море, напускает потопы? Вам рассказывали, как он каждые 500 000 лет устраивает ледниковые периоды? А болезни? Хорошенькая охрана природы. И это Бог творит, а не люди. Вот дождется, пока мы, наконец, очистим наши реки, взорвет всю нашу галактику, и вспыхнет она, как целлулоидный воротничок. Помните, была такая Вифлеемская звезда? А что она такое, эта звезда? Какая-то галактика вспыхнула, как целлулоидный воротничок, объяснил Траут. На водителя это произвело впечатление. «Да, как подумаешь, в Библии и взаправду ничего не сказано про охрану природы». «Если не считать истории про потоп», — сказал Траут. Некоторое время они ехали молча, но потом водитель опять высказал правильную мысль. Он сказал, что отлично знает, как его грузовик отравляет воздух, а чтобы грузовики могли пройти где угодно, всю планету специально заковывают в асфальт. «Значит, я совершаю самоубийство», — сказал водитель. «Да вы не волнуйтесь», — сказал Траут. «А мой брат еще хуже делает», — сказал водитель. «Он работает на заводе, где вырабатывают всякие химикалии, чтобы убивать деревья и посевы во Вьетнаме». Вьетнамом называлась такая страна, где Америка старалась отучить людей от коммунизма путем сбрасывания на них всякой пакости с самолетов. Те химикалии, о которых говорил водитель, должны были изничтожить листву на деревьях, чтобы коммунистам некуда было прятаться от самолетов. «Вы только не волнуйтесь», — сказал Траут. «А в конце концов, «И брат мой самоубивается», — сказал водитель. «Вообще так выходит, что какую бы работу ни делал американец, все ведет к самоубийству». «Правильно подмечено», — сказал Траут. «Не понимаю, всерьез вы говорите или нет», — сказал водитель. «Я и сам не пойму, пока не установлю, серьезная штука жизнь или нет», — сказал Траут. «Знаю, что жить опасно и что жизнь тебя здорово может прижать, но это еще не значит, что она вещь серьезная». Конечно, после того, как Траут стал знаменитостью, самой большой тайной для всех, так и остался вопрос, шутит он или нет. Одному особенно настырному типу Траут сказал, что когда он шутит, он всегда втайне скрещивает пальцы.
Старый обычай, если скрестить пальцы, когда врешь, то ложь якобы прощается.
«И прошу вас заметить», — добавил Траут, «что, давая вам эту ценнейшую информацию, я скрестил пальцы». И так далее. Чем-то он людей ужасно раздражал. Через час-другой и водителю надоело с ним разговаривать. Траут воспользовался этим его молчанием и стал сочинять рассказ против охраны природы. Он его назвал «Гильгонго». В Гильгонго описывалась некая планета, очень несимпатичная, потому что там шло непрестанное размножение. Рассказ начинался с большого банкета в честь человека, который совершенно истребил породу прелестных маленьких медвежат — панда. Он посвятил этому всю свою жизнь. Для банкета был заказан специальный сервиз, и гостям разрешалось уносить тарелки с собой на память. На каждой тарелке красовалось изображение медвежонка-панды и дата банкета. Под картинкой стояло слово «Гильгонго». На языке планеты это слово означало «истреблен». Люди радовались, что медвежата уже Гильгонго, потому что на этой планете и так было слишком много разных видов, и почти каждый час появлялись все новые и новые разновидности. Совершенно невозможно было привыкнуть к невероятному разнообразию животных и растений, кишмя кишевших вокруг. Люди всеми способами старались сократить количество новых существ, чтобы жизнь стала более уравновешенной. Но сладить с творчеством природы им было не под силу. В конце концов, планета задохнулась под живым пластом в 100 футов толщиной. Пласт этот состоял из скалистых голубей и орлов, и орланов с Бермудских островов, и серых журавлей. «Хорошо, хоть у нас тут оливки», — сказал водитель. «Как?» — спросил Траут. «Могли бы вести и чего похуже». «Верно», — сказал Траут. Он совершенно забыл, что главной их целью было доставить 78 тысяч фунтов оливок в Талсу, штат Оклахома. Водитель поговорил о политике. Траут никогда не мог отличить одного политикана от другого. Все они казались ему одинаковыми восторженными обезьянами. Как-то он написал рассказик про такого оптимиста-шимпанзе, который стал президентом Соединенных Штатов. Траут назвал этот рассказ «Слава вождю». Шимпанзе носил короткую синюю курточку с медными пуговками, причем к боковому кармашку была пришита печать президента США. Где бы шимпанзе ни появлялся, оркестр играл гимн «Слава вождю». Шимпанзе обожал этот гимн. Он даже подпрыгивал на месте вверх и вниз, вверх и вниз. Грузовик остановился у закусочной. Вот что было написано на вывеске этой закусочной. «Ешь». И они стали есть. Траут увидел слабоумного, который тоже ел. Этот слабоумный белый мужчина находился под наблюдением белой сиделки. Говорить слабоумный не мог, и ел он с трудом. Сиделка привязала ему на шею слюнявчик. Но аппетит у этого больного был потрясающий. Траут смотрел, как он набивает рот вафлями, свиной колбасой и запивает апельсиновым соком и молоком. Траут поражался, до чего этот слабоумный похож на большое животное. Изумляло и то, с каким восторгом этот идиот подтапливал себя калориями, которые должны были продлить его жизнь еще на целый день. Траут так и подумал, накапливает топливо еще на день. «Извините», — сказал водитель, — «пройдусь насчет лужицы». «Там, откуда я родом», — сказал Траут, — «лужицами называют зеркала». «В жизни не слыхал такого», — сказал водитель и повторил, — «лужицы». Он ткнул пальцем в зеркало на автомате для сигарет. «Вы это зовете лужицей?» «А вам не кажется, что похоже?» — спросил Траут. «Нет», — сказал водитель. «Откуда, говорите, вы родом?» «Родился на Бермудских островах», — сказал Траут. Через неделю водитель рассказал своей жене, что на Бермудских островах зеркала зовут лужицами. Жена рассказывала об этом всем своим знакомым. Когда Траут с водителем возвращались к грузовику, Траут впервые как следует целиком рассмотрел это средство передвижения издали. На боковине грузовика огромными оранжевыми буквами в 8 футов высотой было написано название. Вот оно. Пирамида. Траут подумал, интересно, что при виде этой надписи подумает ребенок, который только еще учится читать. Ребенок решит, что это очень важная надпись, раз кто-то так расстарался, что написал ее этакими огромными буквами. И тут Килгор Траут, как будто он сам ребенок, стоящий у обочины, прочел вслух надпись и на другом грузовике. Надпись была такая: «Аякс». Глава 11. Двейн Гувер проспал в новой гостинице отдых туриста до 10 часов утра. Он прекрасно отдохнул. Он заказал завтрак номер 5. При гостинице был отличный ресторан, который назывался «Ату его». Прошлым вечером все гардины были задернуты, теперь их раздвинули во всю ширь, и солнечный свет хлынул внутрь. За соседним столом в таком же одиночестве сидел Сиприан Уквенде, нигериец из племени Индаро. Он просматривал разнесенные по рубрикам объявления в одной из газет «Мидленд-Сити» «Гарнист-обозреватель». Ему нужно было жилье подешевле. Пока он осваивался, главная окружная больница в Мидленд-Сити оплачивала его счета в гостинице, но в последнее время там что-то забеспокоились. Ему нужна была еще и женщина, или, скорее, целый гарем. Пусть бы они ублажали своего повелителя, его так и распирали страсти и гормоны. И он тосковал по своим родичам Индаро. Там, на родине, он мог перечислить поименно 600 родичей. Лицо Уквенда было совершенно бесстрастно, когда он заказывал завтрак номер 3 с тостами из пшеничного хлеба. Но под этой маской таился молодой парень, которого поедом ела тоска по дому и распаленная похоть. Двейн Гувер сидел на расстоянии всего 6 футов от Уквенде, уставившись в окно на забитую машинами и залитую солнцем автостраду. Он сознавал, где находится. Вот знакомый кювет, отделяющий стоянку при гостинице от автострады, бетонный желоб, по которому инженеры пустили сахарную речку. За ним знакомый барьер из упругой стали, чтобы грузовые и легковые машины не сваливались в сахарную речку. За ним проходили 3 знакомые полосы, по которым движение шло на запад, и дальше знакомая разделительная полоса, поросшая травой. После нее шли 3 знакомые полосы на восток, и потом снова знакомый заградительный барьер из стали. Дальше был знакомый аэропорт имени покойного Вилла Фэрчайлда, а еще дальше за ним знакомые поля и луга. Да, за окном все было плоским да нельзя. Плоский город, плоские пригороды, плоский округ, плоский штат. Когда Двейн был еще малышом, он думал, что почти все люди живут на плоской земле без единого деревца. Он воображал, что океаны и горы, и леса сохранились только в заповедниках и национальных парках. В 3-м классе маленький Двейн нацарапал сочинение, где доказывал, что необходимо создать национальный парк в излучине Сахарной речки, единственного сколько-нибудь заметного водохранилища в 8 милях от Мидленд-Сити. И Двейн произнес название этой знакомой речки про себя, чтобы никто не слышал: «Сахарная речка». Теперь Сахарная речка у той излучины, где, по мнению маленького Двейна, следовало разбить национальный парк, была всего в 2 дюйма глубиной и 50 ярдов шириной. А вместо национального парка там устроили мемориальный центр искусств имени Милдред Берри. Он был очень красивый. Двейн нащупал свой лацкан, а на нем значок. Он отколол его потому что совершенно не помнил, что написано там. Это был пропуск на фестиваль, который должен был открыться сегодня вечером. У всех сколько-нибудь заметных людей в городе были такие значки. Вот что было написано на этом значке. «Друг искусства». Время от времени сахарная речка разливалась. Двейн помнил, как это бывало. На такой плоской местности вода, разливаясь, представляла удивительно красивое зрелище. Сахарная речка бесшумно выходила из берегов и расстилалась широкой гладью, в которой без всякого риска могли плескаться дети. По этой зеркальной глади местные жители видели, что река протекает по долине, а они могут считать себя горцами, так как жили на склонах холма, который повышался на целый дюйм с каждой милей, отделяющей город от сахарной речки. Двейн снова неслышно произнес это название «Сахарная речка». Двейн кончил завтракать и стал надеяться, что его душевная болезнь прошла, что перемена места и спокойный ночной сон вылечили его. Дурные вещества, не вызывая у него никаких странных явлений, позволили ему пройти через гостиную и коктейль-бар, который еще не открылся. Но когда он вышел из боковой двери коктейль-бара и вступил в асфальтовую прерию, окружавшую и его гостиницу, и принадлежащую ему контору по продаже автомобилей «Понтиак», он обнаружил, что кто-то превратил асфальт в некое подобие трамплина. Асфальт пружинил под ногами Двейна. Он прогнулся под тяжестью Двейна гораздо ниже уровня земли, потом поднял его немного вверх. Двейн оказался в неглубокой, как бы резиновой ямке. Он сделал второй шаг в сторону своей конторы. Он снова опустился, снова поднялся немного вверх и опять оказался в новой ямке. Он стал озираться кругом, не видит ли кто-нибудь, что с ним творится. Обнаружился единственный свидетель. Сиприан Уквенде стоял на краю ямки и не проваливался. И Уквенде, невзирая на необычайное состояние Двейна, только сказал: «Славный денек». Двейн перескакивал из ямки в ямку. Так он прочмокал до стоянки подержанных машин. Он стоял в ямке, поднял глаза, и перед ним оказался второй чернокожий. Этот молодой человек протирал тряпкой темно-коричневый Бьюик модель Skylark 1970 года с откидным верхом. Одет он был совсем не для такой работы. На нем был дешевый синий костюм с белой рубашкой и черным галстуком. И вот еще что. Он не просто протирал машину, он ее надраивал до блеска. Молодой человек продолжал драить машину. Потом он ослепительно улыбнулся Двейну и снова принялся наводить блеск на машину. Все это объясняется довольно просто. Молодого чернокожего только что выпустили из исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне. Ему нужно было немедленно найти работу, чтобы не подохнуть с голоду. И теперь он показывал Двейну, какой он работяга. Он с 9 лет скитался по сиротским приютам, детским колониям и по тюрьмам всякого рода. Теперь ему было 26 лет. Наконец-то он свободен. Двейн принял молодого человека за плод галлюцинации. Молодой человек старательно начищал автомобиль. Жизнь его не баловала, и он не очень-то за нее держался. Он считал, что планета — жуткое место, и что его не должны были посылать сюда. Где-то произошла ошибка. У него не было ни друзей, ни родных. Его все время перегоняли из клетки в клетку. Он знал название лучшего мира, и этот мир ему часто снился. Название было тайной. Его бы засмеяли, вздумай он произнести его вслух, настолько это название было ребяческое. Стоило молодому чернокожему скитальцу по тюрьмам захотеть, и он мог увидеть в любую минуту это название. Оно вспыхивало огоньками, буквами в его мозгу. «Волшебная страна». У него в бумажнике хранилась фотография Двейна. На стенах его камеры в Шепердстауне тоже висели фотографии Двейна. Достать их было нетрудно, потому что улыбающаяся физиономия Двейна с его девизом красовалась на всех объявлениях, которые он давал в местной газете. Фотография менялась каждые полгода. Девиз оставался неизменным в течение 25 лет. Вот какой это был девиз. «Спроси любого, Двейну можно верить». Бывший арестант еще раз улыбнулся Двейну, зубы у него были отлично запломбированы. Зубоврачебное обслуживание в Шепердстауне было первоклассное. Еда тоже. «Доброе утро, сэр», — сказал Двейну молодой человек. Он был ужасающе наивен, ему еще так много предстояло узнать. Например, он совсем ничего не знал о женщинах. Франсина Певко была первой женщиной, с которой он заговорил за последние 11 лет. «Доброе утро», — сказал Двейн. Он сказал это очень тихо, чтобы не было слышно поодаль, на тот случай, если он беседует с галлюцинацией. «Сэр, я с большим интересом читал ваши объявления в газетах, и ваши объявления по радио тоже доставляли мне большое удовольствие», — сказал бывший арестант. Весь последний год в тюрьме он был одержим одной мечтой — настанет день, когда он поступит на работу к Двейну Гуверу и будет жить-поживать, добра наживать. Это и будет настоящей волшебной страной. Двейн ничего не ответил, и молодой человек продолжал. «Я очень старательный, сэр, сами видите. Я слышал о вас только хорошее. Я думаю, добрый Господь предназначил мне работать на вас». «О», — сказал Двейн. «У нас имена очень похожие», — сказал молодой человек. «Это добрый Господь нам обоим знак подает». Двейн Гувер не стал спрашивать, как его зовут, но молодой человек и так ему сказал. «Меня зовут Вейн Гублер, сэр», — сияя сообщил он. Повсюду в районе Мидленд-Сити это была самая обычная фамилия для черномазых — Гублер. Двейн Гувер разбил сердце Вейна Гублера. Он неопределенно покачал головой и пошел прочь. Двейн вошел в свой демонстрационный зал. Земля под ним больше не пружинила, но зато он увидел нечто совершенно необъяснимое. Сквозь пол демонстрационного зала проросла пальма. Дурные вещества Двейна заставили его начисто забыть про гавайскую неделю. Ведь и эту пальму Двейн придумал сам. Это был спиленный телеграфный столб, обернутый рогожами. На верхушке столба были прибиты гвоздиками настоящие кокосовые орехи. Из зеленого пластика вырезали нечто вроде пальмовых листьев. Пальма так ошеломила Двейна, что он чуть не сомлел. Потом он огляделся и увидел, что все кругом увешано ананасами и гавайскими гитарами. И вдруг он узрел нечто совсем невероятное. Его главный агент, Гарри Лесабр, с опаской приближался к нему с двусмысленной улыбочкой, облаченной в светло-зеленое трико, соломенные сандалии, юбочку из травы и розовую фуфайку с надписью «Занимайтесь любовью, а не войнами». Гарри весь уикенд обсуждал с женой, догадался ли Двейн, что Гарри любитель наряжаться в женское платье, или не догадался. Они пришли к заключению, что у Двейна не было ни малейшего повода подозревать такие склонности. Гарри никогда не заговаривал с Двейном о женских тряпках. Он ни разу не участвовал в конкурсе красоты и, ни в пример многим извращенцам в Мидленд-Сити, не вступал в большой клуб любителей маскарадов в Цинциннати. Он никогда в жизни не посещал местный бар, где они встречались. Бар находился в подвале Фэйрчайлдовского отеля и назывался «Наш старый добрый погребок». Никогда он не менялся стереофотографиями с другими травести, никогда не подписывался на их журналы. Гарри и его жена решили, что никакого намека в словах Двейна не было и что Гарри лучше почуднее нарядиться на гавайскую неделю, а то как бы Двейн его не выставил. И вот Гарри предстал перед Двейном, порозовев от страха и волнения. В этот миг он почувствовал себя раскованным, прекрасным, обаятельным и неожиданно свободным. Он приветствовал Двейна гавайским словом, которое значило одновременно и «здравствуй», и «прощай». «Алоа», — сказал он.